Вера православная, вера, верование православное, православят, православят. Да, это вот сегодняшняя тема, православие, можно назвать так. Ну ладно, я, вот праздники, мало кто из людей, то есть православие, да, у нас тема славит. Так вот, что мы славим, для чего вообще праздник? Праздник, чтобы что-то прославить. Это какой-то день, который, слава Богу, как-то удался, и мы вот его празднуем. День радио, день милиции, ну мало ли что, да. День выборов, да. Раньше вот это было праздник, это свято называлось. Это не украинское слово, не русское слово, просто русский язык интенсивно менялся, на Украину как-то плюнули, и там кое-что осталось. Это как малороссий, то есть украинский, если взять русский, украинский, там немножко смордвы, вот получится, чтобы какой-то имели. Его просто разделили, этот язык. И вот правильное слово свято, свято, праздник это свято, что-то святое, что-то вот слава Божья какая-то, что-то было вот это нарушение вот этой рутины, одинаковости, правильности, обыденности, скукоты вот этой вот, что-то произошло, потому что мы как-то вот, Бог сказал, а мы сделали, и Бог тут проявился. Да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Да, и суть человеческая. Бог тебе сказал, и ты излил это Царствие Небесное сюда, с помощью чуда. Вот твое призвание. И каждый изливает по своей какой-то там, я не знаю, специфике. Один там в синематографе, другой там в скульптуре, третий во врачебной практике, четвертый и так далее. Вообще, в принципе, нормальный человек в религии, в медицине и в образовании не нуждается. Ну, в таком виде, как оно сейчас есть, не нуждается. Вот. Итак, праздники. Что же мы празднуем? Праздники в деталях, что мы отмечаем. Мало кто из людей знает, что иудейский праздник Хануки длится 10 дней, начинается с 20 на 21 декабря и заканчивается в ночь на 31 на 1 января в полночь. Мы думаем, празднуем Новый год? Нет, мы празднуем Хануки. Вот. Иудеям совсем не обязательно, это называется эгрегориальный сбор энергии. Чтобы гои отмечали их праздники сознательно. Главное для них, я хочу поправочку сделать, не иудеям, а сатанистам. Потому что не все иудеи, у них четкая градация. Если вы поедете в Израиль, вы там увидите в паспорте первая цифра, вот номер паспорта же есть, да? И у них тоже есть 1, 2 и 3. Вот ты, если у тебя, если ты еврей такой полукровка, тебе такую грязную работу и, ну, мало заплатят. Если ты родился в Израиле, у тебя папа еврей, мама еврей, у тебя зеленая улица, там тоже нацизм самый настоящий, даже среди них. А о гоях там и говорить там не приходится. Вот, ну и они, понимаете, и они не те, которые командуют. Командуют за кулисом, мы не знаем даже. Это называется, если вы хотите уже как правильно, а не как вот что-то такое возвышенное какое-то. Ген Коэна есть, это все научно. Ген Коэна. Ген Коэн это такой нечеловеческий. Это человек, который, нормальный человек, радуется, когда другому хорошо. Счастье. А эти радуются, когда другому плохо. Нормальный человек что-то сделает хорошее, а оно получилось. Радость от своего могущества. Сострадание, милосердие, пожертвование, это все такие дела. Да. То есть я из себя что-то выдаю. А эти вампиры, они выдать ничего не могут. Но вот какое-то движение должно быть, они должны забирать. И они не радостью питаются, а страданием. Есть существа, и эти существа конкретного вида. Не как вы рассказывали там с рогами, вот так вот. Да, это есть Буфомет, они установили. А это конкретные инопланетяне с огромными глазами, дети мрака, которые прилетели, с какой галактики, это веды говорят. И вот они собирают вот это вот, по-разному называют, галах еще называют, вот эта энергия с жертвоприношений. Собирают не только они с людей, они собирают из животных. Например, в России там сказали, ой, там свинячий грипп, загнали свиней, полили их кислотой, причем как-то их как-то накололи, они все чувствуют, а двигаться не могут, и они заживо горят, свиньи. Заживо горят. Или там в Непале, там фотографии просто кровь стынет. Там много животных, и там ходят, и такие люди, они прямо рубают их всех. Просто зарубить не то, чтобы съесть или что-то. Вот у них тоже праздник какой-то. Но разве это сатанизм? И вот эта энергия с этих животных, тоже они вот это как-то питаются. Вот. Ну, в общем, если ты не направишь, куда ее надо, у тебя ее просто заберут. Нельзя взять, там, поставить какую-то там броню. Надо просто правильно направлять. Если ты правильно направляешь, у тебя защита Божья. Никакой инопланетянин, никакой сатанист ничего тебе сделать не может. Вот. Вот и все. Иудеям совсем не обязательно, что Гой отмечали их праздники сознательно. Главное для них объединение людей на энергетическом уровне, чтобы эти праздники, сопровождаемые ритуалами, были поддержаны общим ликованием в момент поклонения дьяволу. 8 марта мужчины покупают цветы и подарки для женщин, не зная, что празднование этого дня было предложено известными революционными иудейками Кларе Цеткин и Розали Люксембург. На этот день приходится праздник Пурим, отмечаемый иудеями. В память уничтожения ими несколько десятков тысяч персов. Это произошло при участии иудейки, втершейся в доверие. Это книга «Есфирь». Она там такая героиня. Причем, когда читаешь есть фильмы, мультики «Есфирь», там ничего про убийство нет. Она такая вообще героиня. А на самом деле просто подлость. Вот. Втершийся в доверие к персидскому царю и убивший его после того, как он заснул. Книга «Есфирь», читайте, пожалуйста. День защитника Отечества, 23 февраля, да, отмечается иудеями в честь удачной кровопролитной провокации. Жидовка, жена правителя Вавилона, узнала, что у вавилонян кончилось терпение из-за притеснения иудеев. Они решили выгнать жидов из страны. Она оболгала перед мужем вождей восстания и добилась передачи военной власти иудеям. Вот вам «Есфирь 2» называется, да, можно сериал. Ой, а я не позвонил, да? Очень хорошо. Сейчас, одну минуточку.
Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Київстар бажає вам приємного дня. Please hold the line.
Ну, розмовляє, так розмовляє. Ага. Они тут же воспользовались и вырезали всю знать Вавилона. Пасха отмечается иудеями в честь удачной махинации, с помощью которой их народ обманным путем завладел ценностями египтян, золотом, серебром, украшениями, дорогой одеждой. Можете просто справиться, календари сравнить. Просто никому ж не интересно, сколько могли на себе, когда бежали из Египта и так далее. Перечень, ну, практически все. Практически все. Праздновать надо. Праздник это свято. Праздник это свято. Чтобы праздновать, надо, чтобы было свято. Хорошо отдыхать, когда что-то сделал. И праздник не потому, что все-таки сделал, там урожай собрал, ну и слава Богу, конечно, слава Богу. Но надо, понимаете, ну этого мало. Этого мало. Должна быть мистика. Мы существа мистические. Животные еще не такие мистические, подрастут, там перевоплощение, но человек может быть мистиком. Мистиком. И поэтому я вам прочитаю про славу. Мы начали про славу читать. Сейчас. Слава. На земле, где все изменно, высшей славы блага нет. Тютчев. Чем жить с дурной славой, лучше умереть с доброй славой. Чем жить с дурной, лучше умереть с доброй. Смола не липнет к одежде, как дурная слава к имени. Есть дурная слава? Есть. Репутация называется. Славолюбие. А что такое славолюбие? Это недостаток славы. Недостаток славы. Самое низменное свойство человека. Понимаете, как это важно?
Это честолюбие.
Нет, честолюбие немножко другая. честолюбие, это славолюбие. Честолюбие — это славолюбие. Мне все равно, кто я, но чтобы люди думали обо мне хорошо. Да, вот слово. То есть оно такое глупое вообще. Самое низменное качество человека, вместе с тем оно самое неоспоримое доказательство его высокого достоинства, ибо даже владея всеми насущными благами, человек не знает довольства, если не окружен уважением близних. Нет. Это Блез Паскаль. Блез Паскаль, кстати, ученый, знаете, да? Почему не гордыня, вам скажу. Некоторые вещи мы понимаем, ну, как бы материально. Ну, вот, например, что такое благородство? Благородство – это интуитивное понимание своего бессмертия. Интуитивное. Я делаю, а не могу понять, почему так я делаю. То есть, когда меня попросят, я говорю, да ну не жалко мне. А почему мне не жалко? Потому что я понимаю, что я двумя ногами уже в вечности, и я не боюсь смерти. И вот у меня есть две вещи, а ему надо, и я ее не продаю ему, а просто говорю, да, у меня вот, на, возьми, мне не жалко. И не думаю, что он мне потом как-то пригодится, этот человек. Это благородство. Интуитивное понимание своего бессмертия. И так и вот это вот, понимание славы, это и тоже то интуитивное понимание вечности. Нам хочется вечности, мы никто не хочет умирать. Вот причина. Если у меня есть слава, я о смерти не думаю. И мне как-то ничего не жалко. Но если нет славы, я понимаю, что я на вечность не тяну. И если я не иду в вечность, я иду на уничтожение. И был вопрос, ну не в моей этой лекции, что кто-то говорил, что а вот правда, что материя — это такие замерзшие души? Да, правда. Душа, она может образовать атом, молекулу, дальше прогрессировать, эволюционировать. Она увеличивается, больше возможностей, больше счастья, больше ощущений, но может быть инволюцией назад. Она может просто в такой атом, но атом — это еще живой организм. А в такое вот элементарно, что из него материя, и мы его тут пилим, строгаем, стаканчики себе делаем, а это душа. Которые продались, страшное дело. Вот. Мы можем идти туда и туда. Ну так только, знаете, кто продал душу дьяволу, мы об этом говорили, продажа души, была целая лекция, они превращаются вот в это, и когда доходят до самого дна, дальше некуда. Потом они могут развернуться назад. Развернуться назад, если вы возьмете и используете просто для доброго дела. Что-то такое. Не обязательно, Господь, я тебе это посвящаю. Для доброго дела. А доброе дело — это, которое Господь тебе сказал сделать. И тогда вот оно расплавится, и потом из этой молекулы там получится какая-то инфузория, туфелька, и дальше-дальше начнется прогресс. Вот от нас зависит. О славе дальше читаем. Слава, как тень, следует за добродетелью. Опять Цицерон. Из всех родов слава самая лесная, самая великая, самая неподкупная слава. Какая? Народная. Не по телевизору, но распространенная, а народная слава. Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. Если не знаешь, куда время деть, ну извини. У человека, слава которого гремит, никогда не будет недостатка ни в друзьях, ни в приятне, ни в доброжелательстве людей. Я бы добавил, и во врагах тоже у него не будет недостатка. Всегда будут завистники. Где нет опасности, там не может быть и славы. Что больше всего боится человек? Как по-вашему? Подумайте. Нет, он боится непредсказуемости. То есть самое комфортное состояние, вот мы часто, говорят психологи, Вот зона комфорта, надо выйти из зоны комфорта, что же там за кис, там надо выйти из зоны комфорта, чтобы что-то новое войти. Самое комфортное состояние, это не евроремонт, где все хорошо, это не просто здоровье, это когда ничего неожиданного не будет. Все просчитано, я знаю, что будет завтра и послезавтра, это комфорт. А когда я этого не знаю, это некомфортно. Святому комфортно в этом состоянии, он привык, а материалисту нет, он начинает беспокоиться, узнавать. СМИ ему, конечно, сообщат, чтобы он успокоился, да, и все, ура! Вот, а потом, ах, обманули опять. Вот, комфортно. И вот поэтому, чтобы выйти из комфортного состояния, и вот это вот, когда я все знаю, и это является тормозом для движения вперед. Итак, чтобы мы не унывали, чтобы мы не превратились в геростратов, а слава была настоящая, настоящая, трудом, и причем труд это не работа, а труд это то, что я хочу делать, даже если мне не заплатят. Так, где же это? Просто мы начали, и продолжение надо, чтобы надо это закончить. «Да славят тебя, Господи, все дела твои». Только дела Господа имеют славу, другие дела не имеют славы. Если я для себя это делаю, это, ну, слава. Да благословят тебя святые твои. Господь, оказывается, нуждается, ну, если кто-то верит, что с ним можно поболтать, это для тех людей. Кто не верит, может дальше и не слушать. Да и почему Господу интересно, чтобы кто-то о нем сообщил? Потому что есть категории просто нормальных, честных людей, про Бога не знают, что с ним можно поговорить. Они хорошие люди, они не испорченные люди, они не хотят идти по дьявольским вот этим тропинкам, но они верят в нормальность. И они не верят в ненормальность. Они потому что вокруг очень много обмана, и кажется, ну какое-то шоу где-то тоже делают. В религию тоже не особо как-то верится, потому что все чудеса где-то были давно, а где они сейчас? Что-то маловато, да? Маловато. А должно быть каждый день. Это должно быть нормой вообще-то. Нормой. Для общей человеческой нормы. Вот. И тогда им нужен человек, который бы сообщил. А ты знаешь, что у тебя вот внутри свербит и говорит это сделай. Это есть Бог. Вот с ним можно остановиться и поговорить. Вот. И по этому поводу написано. В Бхагавад-гите написано, сообщай эту тайну, это великая тайна, что Господь у тебя находится внутри. Там есть ты, в человеке находишься ты. Указан размер в ведах. 1/10 кончика волоса, размер души. Размер Господа порядка 20 сантиметров. Большой. Находится в районе сердца. И то, что тебе идут такие сигналы, ты можешь с ним поговорить. Не считай это за шизофрению. Но это можно говорить людям, которые склонны к подвигу, уже склонны к подвигу. Потому что они это уже слушают, не слушают окружающих. Они уже склонны к риску. У них есть опыт общения с Богом, но они не понимают, что это был Бог. Им это надо говорить. А люди, которые не склонны к подвигу, им ни в коем случае нельзя это говорить. Аналогичное сообщение мы видим в этом. В Библии не бросайте бисер перед свиньями, не мечите бисер. Ну, переводится жемчуг сначала. Бисер это вот жемчуг, да, который там на ниточке. Свиньи это которые немножко оттуда, немножко чтоб было, как у всех. Вот такая норма, так написано. У меня такая норма, температура должна быть такая. Да вот это как, такая температура, какое дело. Такая температура. У тебя давление такое, какое тебе надо для этого дела. Есть люди с одной температурой, есть другие. Нет, вот какая норма, что такое норма? На троечку, что-то ни туда, ни сюда. В Библии это написано, будьте ли горячие, или холодные, но теплых я не признаю. Вы будьте кем-то. А ты кто? А я вот немножко оттуда, немножко оттуда. Я ж нормальный, норма, да? А это отклонение от нормы. Ты должен быть отклонением от нормы. Вообще в Бхагавад-гите написано так, что каждое существо, и причем не только человек, но все являются либо храмом Господа, либо его воплощением. Святые – это воплощение Господа. Господь сказал, Он сделал. он не отличен от Господа, он не своей силой воспользовался. И ты начинаешь быть воплощением и становишься тем, кем ты есть на самом деле. Вот так формируется наша личность. Бог знает и формирует. И это есть слава Божья. Или мы имитируем какую-то личность. Личность, которую не забывают. Есть ли надежда для остальных, для замороченных? Есть. Вот Библия говорит, есть. И кто занимается проповедью? Святые занимаются проповедью. Те, у кого были чудеса, они могут про Бога говорить. Они с ним знакомы. Вот тут написано. Еще. Да славят тебя, Господи, все дела твои. Да благословляют тебя святые твои. Благословляют. Они имеют право славу ему говорить, и их послушают, и им поверят. Потому что, ну, в их словах опыт их жизни. Да проповедует славу царства твоего, да проповедует о могуществе твоем. Один человек сидел в тюрьме, в тюрьме была церковь. Он был наркоман. А в тюрьме, знаете, если есть деньги, там тебе и наркотик принесут, тебе женщин туда приведут, что угодно, все, за деньги все можно, да? Там особая такая, знаете, обстановка. Ну там и получилась и церковь какая-то, и вот он от всего отказался, уверовал в Иисуса Христа, вот. И вот то, что с ним произошло, это вот чудо. Он как-то разом бросил там и пить, и от табака, и от этого, и не тянет, понимаете? Я, конечно, могу силой воли не пить, не курить, но оно же тянет. Но чудо, когда и не тянет. Чудо, это значит, как будто меня амнистировали, как будто я вчера не курил и позавчера не курил, у меня привычки, это инерции нету. Чудо. Не хочу и все. Вообще, фу, как будто первый раз. Вот. И этот человек потом ходит и всем говорит так, вот именем Иисуса Христа, все, завязывай. Он не так говорит, прощаются тебе грехи твои. И тот потом не пьет, не курит, он по этому поводу стал специалистом, у него опыт этот был. Другой святой по этому поводу вот, не может помочь, например, а вот он святой по этому вопросу. И поэтому, вот это и есть слава Божья. Слава Божья это вот быть независимым. Ни от курения, ни от водки, ни от начальника, ни от экологии, ни от пищи, ни от жилья, ни от обстоятельств, ни от денег, ни от властей, а только от Бога. Если у тебя это будет, вот это слава Божия. Когда ты никому кланяться тебе не надо. Да проповедуй славу царства твоего, вот царство его, да повествует о могуществе твоем. Чтобы дать знать нам человеческим о могуществе твоем и о славном величии царства твоего. Одна женщина мне говорит, врут они все. Вот я, у меня такое есть образование, но меня зовут быть вот, типа вот участковым, да? А участковый, что он говорит? Он рассказывает вот этим беспризорникам, а у них не будет жизни. И буду я им врать, что надо бросить вот этот ваш криминал, что надо пойти учиться, что надо... А у них, знаете, наследственность уже такая, да. Им, может быть, легче всего в криминале-то и будет. Вот. И вот мы с ним говорим, это говорит, все, что мне сказать, что вот у тебя нормальная будет жизнь, что и ты такая красавица, мне могут сказать красавица, что к тебе придет принц, ты нормально выйдешь замуж. И... родишь там три богатыря, или там, ну я так уже сочиняю, и у тебя будет прекрасная работа. Ну это, посмотрите, и у меня уже вот возраст, и кто меня возьмет по телефону. А я звоню и говорю, там, Лена, ты очень красива, к тебе придет принц. Она говорит, что? Я говорю, слушай внимательно, я тебе говорю правду. Вот все, что хорошее с тобой может случиться, это правда Божья. Все твои мечты. Все, что плохое и обстоятельства, это ложь. Правда не имеет причинно-следственной связи. Ау. Это слава Божья. Независимо от стартовых условий. Ты просто начни его слушать. И он тебя выведет. Тут нет схемы для всех. У тебя индивидуальная схема. Тебя позовет туда. И там ты встретишь свое. Ты будешь красавица. У тебя будет отличное здоровье. Говорит, а я еще как бы это... Ну, нет у меня здоровья. Будет здоровье, будет это, все у тебя будет. Я тебе говорю правду. Если люди говорят обстоятельства, это ложь. Ложь от дьявола, если хотите. Просто ложь. Причинно-следственная связь. Ложь доказана. Правду доказать нельзя. Ложь — это слава дьявола. Он отец лжи. Она абсолютно доказана, всем понятна, все уверовали. И нас к этому приучают еще в школе. Вот такие законы физики есть, вот такие вот это, вот такой анализ, вот психоанализ себе, все разложили. Подождите, а я живой или как? Разложить можно по запчастям, стол, компьютер, я не знаю, что-то. А я же живой как бы. Ну, я только вчера с ней говорил, я не знаю. Как сказки? У нас в храме люди приходят, приходит женщина. Я говорю, покормите, вообще ничего не положено. Ты все свое отжила, сын там вот не слушается. Она говорит, а я хочу, а вроде как поздно. Я говорю, вон иди к алтарю. Она там сопли попускала перед алтарем, сразу вышла замуж, поехала в Москву и там нашла. В Москве там была как раз безработица, все нашла. Полчаса сопли у алтаря попускала и все. И эта женщина не практиковала ничего. Для веры ничего не надо. Для веры надо вот эти клише свои выкинуть. Слава Божья. Вы понимаете, что такое слава Божья? Это откинуть свою грамотность, свою твердолобую. Женщину, кстати, легче. Мужик, он знает, что это так, это все. Для него, если он выкинет это, для него это как бы смерть. И хорошо, правильно, ты и так уже смертный, стань бессмертным. Я, например, ничего не знаю. Мне поэтому везет. Вот. Сколько случаев? Два случая у нас в храме приходили, просто врачи сказали, нет детей вам и не будет. Невозможно. Немножко поговорили, все, дети завелись. И какие дети красивые еще. Конечно. Все объяснимо. Все объяснимо. Да, все объяснимо. Потому что, знаете, то, что необъяснимо, страшно. Они боятся Бога, демоны боятся Бога. Все надо же объяснить. Да. Ты хочешь объяснения, или ты хочешь жить нормально? Ты не можешь объяснить, ну скукота будет, все объяснимо. Был такой, я не помню, Эдгар По, что ли, и не какой-то писатель был, не помню, честное слово. А может и не Эдгар По, называется «Мистер Смех». Там один человек изучал телодвижение, как на людей воздействовать, чтобы они смеялись. И он достиг в этом определенных результатов. Ну вот, и вспомнили, да? Он все-все выучил, и потом он стал пользоваться этим смехом как оружием. Он приходит, да, он вывел формулу. Он все изучил по этому вопросу, почему вот это идиомоторное движение начинается. Он приходит к банкиру, сделал какую-то нелепую позу и сказал, что тот затрясся в этом, он даже не понял, какой там текст. Он сказал, текст мне там на 10 миллионов не выпишите там это самое. А тот понимает, что это невозможно, а тот еще как, а он сердечник. И немножко сейчас сердце откажет, он говорит, сейчас идет одна шуточка, и ты тут вот будешь. И он ему, смеясь, выписывает на 10 миллионов, тот спускается, а потом он ему напоследок еще что-то такое отмочил там, и потом тот берет трубку, и чтобы ему деньги там не выдали, берет трубку, а там хохот такой, там он у всех уложил там этих кассиров, они ему все выдали. Нанимают полицию, то есть мастерство можно довести до... Нанимают полицию, выясняют, где он живет, а он живет уже в центре города, у него вместо стен там такие экраны, полиция приходит, он включает экран, он там кривляется, полиция вся в судорогах корчится рядом. Бомбить его нельзя, потому что центр города пострадает, и плюнули на него, и все. И он, ему как-то скучновато стало. Все есть, все есть. Ну, вот так, ну, все есть, все. И он там женился, решил, всех красавиц, ну, должна быть жена, ну, самая красивая. Ему там предоставили, там, все мисс, которые где-то вот уже зарисовались, они там, вот он выбрал одну самую-самую, чтобы у нее и IQ было такое неплохое, и гороскопы ее, чтобы как-то подходил. И вот они едут в соборе Парижской Богоматери, они там венчаются, назад самолетом летят. И она понимает, что он мистер Смех, его так и прозвали. И как-то вот, ну как-то по глупости как-то рискнула пошутить. И как-то сказала какую-то шутку, и он так раз. В общем, эта шутка, она подвела как бы черту, и тогда все. И после этого он не смог смеяться. Если я буду все знать, я не смогу жить. Я не смогу жить. Понимаете? И люди так хотят все знать, и слава Богу, что они тупые, которые идут по демоническому пути. Я однажды проходил определенные курсы, где, ну, долгий, где там заболеть и выздороветь за 3 часа. И узнать любую информацию, там нам на дом такие давали задания. И одно из заданий мы проходили маятник, знаете, биорамка, маятник, да? И вот маятник, можно все узнать, просто впадаешь в состояние. Я в это время работал на Запорожье втором. И каждую третью неделю меня вызывали, если что-то случалось, ну как специалиста. И вот я думаю, а меня сегодня вызовут или нет на ночь? Беру маятник, говорят, вызовет. Да. Оказывает, да, вызовет. Думаю, ага, интересно. А меня вызовут до 3 часов ночи или после 3 часов ночи? Показывает, после 3 часов ночи. А меня вызовут в северную горловину или в южную горловину? В северную горловину. И за полчаса я узнал. Меня вызовут тогда-то, по телефону. На такой-то стрелочный перевод. Вот такой-то изолированный стык загорит, это значит, там будет пробой. Он изолированный, но если он пробитый, стружка, например, легла, то эту стрелку с пульта нельзя перевести. Вот. И надо будет найти, где она. У каждого из-за стыка, там сколько сейчас, 6, 12, 13, 14, 15, 16 причин. У одного изолированного стыка 16 причин, почему он может загореться. Втулка от болта, подошва изолированная и так далее. Я определил, что одна втулка была. Я так подумал, так и посмеялся. Ну, когда я это все определил, но когда мне позвонили, я спросонья не понял. По дороге я вспомнил, что я же гадал, что загорится такой-то стык. Я пришел к нему, к этому стыку, и просто там 6 болтов на каждом. Этот болт просто отворачиваю, выкидаю, и стрелка в порядке. И мне стало страшно. И я не считаю себя таким человеком, ну, трусливым, что ли, да? Ну, как-то стало страшно. Это что, все предопределено, что ли? Смысл жизни утратил на неделю вообще. Вы не представляете, как это жутко и страшно.
Вы не могли эту ситуацию себе спрограммировать?
А вы что думаете, когда вы... Планируете, вы не программируете себе ситуацию?
А я не планирую.
Потому что да будет воля твоя, это твоих планов уже нету. Твоя воля будет. Мы говорим, да будет воля твоя, отче наш там это крестится. А ты точно хочешь, чтобы была воля твоя, а свои планы придется куда-то деть? А ты точно этого хочешь? Ты хоть представляешь, что ты просишь? И мой сенсей Анатолий Антонович сказал, 2 месяца не брать в руки маятник.
И ты можешь берет
маятник. Мы можем, да, везде обратная связь есть. Везде обратная связь. Ну понимаете?
Он получается так, как мне надо. Как я хочу. По кругу, вот так вот, стоит.
Да, да.
Я не могу ничего узнать.
Поскольку мы по образу и подобию, мы можем как... и прогнозировать, ну, когда мы прогнозируем, что будет, мы ориентируемся на чей-то опыт или на свой, а это прошлое. Ничего нового впереди у тебя уже не будет. Понимаете, в чем это опасность? Нового ничего не увидишь. Будешь ходить по кругу. Круг может быть очень большой. Например, диаметром в 7 лет. Ты просто заскучаешь через 7 лет. И ты будешь там стареть, ты будешь не нравиться тебе, ты энтузиазм куда-то денется, не будешь не понимать. Когда маленький круг, оно даже понятно. Раз, раз, одно и то же. Что ж такое? Что ж за день сурка такой? Что-то надо делать. И этот круг будет сжиматься, как петля, как удавка. Одно и то же, одни и те же грабли, одни и те же грабли. Вот. И человек начинает задумываться. Вот. А всему виной простое программирование. Благими намерениями выслана дорога в ад. Благими. Мы же хотели как лучше. А лучше знает только как Бог. Лучше — это что-то новое. Это что-то новое. Итак, насколько мы евреи, не евреи там. Вот тут написано, царство твое, царство всех веков. Ой, а сегодня же такая ситуация, кругом сатанисты, да? Кругом сатанисты, такое правительство. Вот раньше было хорошо, а сейчас такие. Вот. Во всех веков. Не зависит, война, не война, какое правительство. Богу на это все равно. И ты живешь из-за окружающей, вот они виноваты. Вы знаете, что такое сказать: я плохо живу, потому что вот если б не это, если б не это на весь мир такой плакат. Я завишу от всех. И ничего не могу делать. И люди, которые ленивые, которые палец о палец не хотят, им это философия такая. А настоящая религия, ты не зависишь ни от тех, ни от кого. И царство твое, Божье, оно вот здесь находится внутри нас, да? Изливай и живи в нем. Сделай вокруг себя зону такую. Царство твое, да будет царствие твое как на небе, так и на земле. Кто тебе на земле сделает правительство, царство, ты же должен делать. Всех веков и владычество твое во все роды. Какая у тебя наследственность, какая у тебя национальность, не имеет значения. Понимаете? Верен Господь во всех словах своих и свят во всех делах своих. Господь поддерживает всех падающих и восстанавливает всех низверженных. Что такое падающий? Вот я вот уже падаю, все, вот свободное падение, вот я вот между третьим и вторым этажом уже падаю. И в этот момент надо вспомнить Господа, поддержит. Можешь восстановить свой статус-кво. Написано: падающих и низверженных. Низверженных уже тебя расплющило об асфальт, у тебя уже ничего нету. Ты весь ресурс, здоровье, деньги. Можешь подняться? Можешь подняться. Если ты его вспомнишь. А ты его вспомнишь только если ты не будешь надеяться на какого-то дядю, на какое-то правительство, на Красный Крест или на что-то. Бог, он, знаете, большой. Может, все. Ему все равно, какую проблему решать. Вот такую или вот такую. Вообще без разницы. Потому что он безразмерный. Для него это одна и та же величина. А мы просто боимся у него просить. Каждая твоя проблема — это повод для славы Господа. Если мы откроем магию, черная и белая магия, папирус. Черная и белая магия, доктор папирус, открываем второй том, там написано, там в самом конце написано, сверх всего прочего, там последнее наставление магу, сверх всего прочего, маг, делая манипуляции, сейчас попробую дословно, не должен делать упущений, памятуя о том, все, что он не делает, должно быть только во славу Господа. Интересно, да? Магия. Вот это настоящая магия. Во славу Господа. Это означает, маг помогает человеку, после этого этот человек немножко ближе к Богу стал. Если он не, ну, никуда не делся, я снял с него проблему, я его еще дальше от Бога. Понимаете? Суть. Даже магия, на которую все плюют, и там вот тоже написано, во славу Божью. Сегодняшняя тема. Слава Божья. Без нее нельзя. Без нее нельзя. Все делать во славу Божью. Все делать мистически. Потому что слава может быть и дурная слава. Дурная слава. Очень плохая слава, например, у чего? Ватикан. Дурная слава. Кто Ватикан организовал? Его организовал Муссолини. Знаете, кто Муссолини? Фашист. Он сказал, вот вам территория, вот вы одно государство, все. Весь фашизм, все войны, последние войны, все конфликты на земле, это зарегистрированный, доказанный факт. Ватикан везде руку приложил. Вот везде. В Ватикане стоит статуя, это Моисея. Моисей с такими рогами стоит у них. Они его поклоняются. Сейчас в Ватикане открыто поклоняются сатане. Открыто. Есть видео. Открыто. То есть они легализуются. Но они были изначально там. Но там есть как бы маркер, что сатанизм, ему предшествует гомосексуализм. Что такое гомосексуализм? Гомосексуализм – это начало отхода от Бога. Это вроде кажется, что какое-то извращенничество. Нет. Я еще напомню, что любовь – это клей, который клеит несовместимые вещи. Мужчины и женщины – несовместимые вещи. Абсолютно разные вещи. Это любовь. А мужчина и мужчина – одинаковые вещи. Да? Потеря ориентации. Я люблю, потому что оно не похоже на меня. Все личности, никто на меня не похож. А если люблю похоже на меня, вот уже дьявольская слава пошла. Я хочу по образу и подобию всех сделать, построить вот так вот. Не похожие на меня. Разные планы. Мы составляем комплект. Всем весело. И не скучно. Вот что такое любовь. А гомосексуализм – это потеря ориентации. И она показывает, если эта потеря ориентации вот потеряна уже, все остальное потеряно тоже. Все будет идти так, на всос уже. Все. Это сатанизм. Это будут они организовать. Не смотрите, что они там такие красивые ходят. Это уже все конченые. Это уже не люди, это уже зоопарк. Зоопарк. И вот, например, у всех религий, не только Ватикан, этот зоопарк уже возглавляет все религии. И все религии сейчас от Бога потихонечку такая, знаете, называется косвенная проповедь. Надо вот это, надо вот это. Все что угодно, только не про Бога говорят. Все что угодно. Не про Бога, который доступен. Слава когда-то была, а теперь... И вот теперь я хочу рассказать, ну, например, есть организация, вот их кришнаиды называют, или вайшнавы. Все начиналось хорошо, но сейчас это невозможно. Это... Педофилия, не просто гомосексуализм, а педофилия, это дети, понимаете, это дальше некуда. Это все пропитано. И самое главное, педофилов защищают. Их защищают. Штраф $40 миллионов. Собрали с преданных эти деньги и отдали по суду, чтобы как бы заплатить. И вы думаете, только в Америке было? Это у нас было, это в Киеве было. В Киеве построили... дай Бог памяти, в 2003 году гурукула. И там, я не знаю, искусственно, естественно, остали вот этих там мальчиков, и там началась педофилия. Кто пострадал, им, конечно, приплатили и подальше из Киева, чтобы глаза не мозолили. Денег не, и это что, защита потерпевших? Кто насиловал? Мы про них ничего не знаем. Мы знаем, кого изнасиловали, их подальше, чтобы они там глаза не мозолили. Вот. Я вам сейчас, давайте я вам прочитаю, чтобы не быть голословным, что это, чтобы мы не рассчитывали на организованную религию. Так, вот. Знаете, хуже нет торговать своими детьми. Хуже нет. Вы видели... фильм «Ворошиловский стрелок» видели? Вот мне нравится. Вот там был такой дедок, его дочку там изнасиловали, ему предлагали деньги, он сказал: «Не, ребята». Он пошел, ну надо же с ними что-то делать. Нет. Он взял и разобрался с ними по-своему. И это правильно. И в Ведах написано, вот глава семейства, он должен защищать свой род и все такое. А вы же сказали, нас будет защищать вот это, а они все прокоррумпированные. Они приплатили и все. И люди говорят: ну что, ну давай возьмем деньги. Но я понимаю, ты продал свою судьбу, ты продал вот это, ты вот, тебя купили, ты совсем согласился, не надо. Ну ты когда начинаешь продавать своих детей, брать тебе дали деньги, как в Киеве, дали деньги, и он поехал в это самое, в Крым поехал. А там как раз Крым, такой русский стал Крым, и он ходит, и там Пушкина, Лермонтова читает, вот этот вот папа. Вот, потому что, ну, актуально, все такое. Потом бах, за это ж, ну, кончился ажиотаж. И теперь вот самостийный украинец. И теперь на чисто украинском надо на фронт, а потому что платят этим самым, понимаете, платят. Да ладно, ты продался там. Но когда ты ребенком своим начинаешь, когда ему говорят: слушай, а ты, может, выйдешь и скажешь правду о своем ребенке, что твоего ребенка изнасиловали в храме Кришны, вот там. Не, это все поклеп, тебе приплатили, зараза. Ты торгуешь своим ребенком, вот это уже хуже некуда, понимаете? Это хуже некуда, когда тебе пришли, изнасиловали, дали денег, и ты сидишь и думаешь: а что, а так хоть деньги останутся. А если бы мы не торговали вот этим вот, своей честью, своими там женами, своими там детьми, потому что не было вот такой бы безнаказанности. Я разозлен, я сейчас прочитаю. Прочитаю, потому что одно дело говорить, а другое факты. Я прочитаю просто факты. Это не то, что вот. В 2003 году в киевском храме на Зорином 16 усилиями за деньги преданных была построена и начала свою работу детская гурукула. Гурукула — это школа. Гуру — это учитель. Директора назначили Матаджи Тарини Радху Деви. А уже в 2004-м, при очень загадочных обстоятельствах, гурукулу в Киеве закрыли, и по сей день она не работает. Что же произошло? Ачьютаприя, ну это как главнокомандующий там, да? Хотя эти люди говорят, что: а мы ничего, мы такие вот отреченные, мы ничего. На самом деле жесткий контроль. Жесткий контроль на основе доносительства и стукачества. В Запорожье, ятра в Запорожье есть. У нас была такая, как ее зовут, ну такая женщина, которая стучала. Ну, она думала, что занимается священным делом. Все, что творится в ятре, Ачьютаприя узнает тут же. А, Лила Винодини ее зовут. Вот, Лила Винодини. И потом пришли, и у нас был переизбрание там совета, и он сказал: я прошу, чтобы Лила Винодини не осталась. Понимаете? И это храм. Ну просто хочу сказать, что вы не думайте, что там какой-то поп, какой-то что-то. Да там еще хуже, чем в таких в мирских организациях. Те хотя бы, ну, они этого даже. А что-то при этом добился того, что учителя перестали следить за детьми должным образом. Ну, слово добился, знаете, добился — это, знаете, либо халатность, либо злонамеренность. Вообще-то это не важно. На таких делах срока давности не существует. Не существует, потому что это злодеяние идет дальше. Вот. Хоть ты там специально их развратил, хоть ты там просто не уследил. Ну, я знаю, что Ачьютаприя, у него все под контролем. И раз это совершилось, его вина. Его вина. Хотя там вот это Тарини Радху говорил, он специально всех отсылал, мальчиков оставлял, чтобы они были вместе, там были доминирующие там альфа-самцы, а были такие, знаете, слабенькие, да, и там все что угодно творилось. И на это закрывалось глаза. Это что, не рассадник педофилии? Должен быть там какой-то мужчина, женщина, какой-то учитель должен быть. Не, ну это специально вот убиралось. Вот Тарини Радху говорила, да, их даже провоцировали на это. Вот, кстати, она, я звонил, говорю, можно я ваше имя? Она говорит, да, ради Бога. Вот. Некоторые дети начали проявлять недетское насилие по отношению друг к другу. Директор школы Тарини Радхи подняла эту тему, попыталась ее решить на уровне GBC. Но после приезда Нираджана с вами эту тему замяли. И родители трех детей расформировали по Украине. Одна пара из этих родителей разочаровалась и ушли, как принято говорить, в маю, в иллюзию. Ачюта Прия неоднократно преследовал Тарини Радхи. Радху пытался ее всячески надавить, повлиять, все же добился, чтобы она переехала из Киева в Белую Церковь. А потом по схеме просто пустил слушок что о ее некомпетентности, легком поведении и так далее. И хотя реально она очень возвышенная и преданная, после этого с сыном уехала во Вриндаван, была там директором Вриндаванской школы. И также наблюдала факты педофилии со стороны учителей. Это вообще отдельная тема. Там заказали, GBC заказали убийство одного из учителей. А он как бы утонул там в священной реке Ямуни, а ее просто запугали. Запугали, после она вынуждена была приехать в Украину назад. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, я могу сказать, что Киеву далеко до Вриндавана, этого святого места, в плане педофилии. Потому что там насилуют больше, чем 50%. А здесь трое всего. Но я хочу сказать, что методы защиты педофилов те же. Когда в Днепропетровске Випхутишакти рассказал, что с пожертвований отстегивается в счет педофилов денежки, потому что суд присудил. И он это сказал, что я лично, деньги приходили, и это был специальный фонд. То есть организация оплачивала педофилию. Его тут же 20 человек в Днепропетровске стали грудью на защиту педофилов. А ему сказали, ты тут лучше понимаете, что это за организация? Что это за организация? Говорит, вот там 7 целей ИСККОН, 7 целей организации. Да первейшая цель, и как это сказать, приоритетная, это защита педофилии. А если мы вспомним, что вот Обама, Барак Обама говорил, что он разрешил однополые браки, этот Трамп пытается снять, не получается никак. Что это мировое правительство распространяет вот эту педерастию и педофилию. Распространяет. Так получается, первейшая задача организации распространять педофилию, а не то, что там книжки распространять, священное писание распространять. Почему такие плоды? Почему об этом нельзя говорить? Почему вот это потому что безнаказанность такая? Потому что не. Вы знаете, нужна слава Божья, чтобы это сказать. Чтобы передавить сатанизм, нужна слава Божья. Чтобы была слава Божья, ты должен некоторое время себя хотя бы честно вести и для других это делать. То есть медленные такие чудеса, знаете, просто вот, просто труд, просто честно. И тогда ты экипируешься, и тебе будет Божье задание, и ты его не проиграешь. Не проиграешь. А если ты никто, ты просто знаешь информацию и пойдешь против них, тебя ж закатают и все. Ты ничего не сделаешь. Почему? Потому что ты, а ты что, давно с Богом знаком, что ты идешь туда, на этот бой? Сколько у тебя было чудес и знамений? Не было, значит, ты не суйся. Потому что там все правильно, и твоя маленькая правильность с той правильностью, там знаете, как правильно все? О, там все правильно. Там все правильно. Раньше это была болезнь, а теперь это норма считается. Там все правильно. Законы пишут сами. И ты за своей правильностью ничего не сделаешь. Ты можешь там сделать. Это можно исправить только мистическим образом. Необыкновенным образом. Обыкновенный ты ни Богу не нужен, ни сам себе не нужен, скучно будешь. И сделать в этом мире ты ничего не можешь. Поэтому слава Божья. Вот так нужна. Всем. Не надо там спасать мир. Спаси себя. Спаси, сделай свою жизнь красивой, хорошей. Думаешь, это будет легко? Нет. Быть неправильным это нелегко. Но с Богом. Но если ты раз попробуешь, тебе там за уши не тянешь потом. Понравится. Ты не захочешь жить без чудес. Ты не захочешь жить правильно. Вопросы?
Вы сказали, что потихоньку, честно, с окружающим. Что это значит честно?
Что значит честно? Ну, расскажу вам случай, который со мной был. Я был бригадиром на втором Запорожье. И поскольку я был достаточно честен, я за своими не смотрел. Я просто работал, я ими даже не руководил. И ко мне присылали уголовников. Ну, работа очень тяжелая. Очень тяжелая. Там щебень, крязот, шпала тяжелая. Тяжеленная работа, потому что уголовник, он приходит со справкой, его больше на работу не берут. А тут, пожалуйста. Почти 14, на втором Запорожье, да. И им нравилось со мной работать. И мне нравилось с ними работать, понимаете? Мне нравилось. Мне с ними больше нравилось работать, чем вот с вольными, так называемыми. Они как-то заражались каким-то энтузиазмом. Ребята, домкраты после работы. Да не вопрос, давай это. В обеденный перерыв выходили. Просто так, не за зарплату работали. И потом, когда я уходил в отпуск, А некоторые скулили и сказали, вот он, Виктор Федорович, идет в отпуск. Мы будем нормально работать, сколько можно, мы еще двужильные. Я выходил в отпуск, а они говорят, ты, наверное, закодировал ломы и лопаты, мы вот так опять работали. И однажды я пришел, в общем, я использовал рабочее время, полчаса, для своих нужд. Меня все знали. ПЧ-14, депо, это значит, я могу взять стекло, металл, бетон, щебенку, все, что хочешь, и бесплатно, сколько хочешь, дерево, все. Ну, просто знакомый, долго там уже пожил, все меня знают. Вы знаете, когда ты честно просто работаешь, тебя все будут знать. Когда ты будешь работать не за зарплату, у тебя будет зарплата больше, чем у всех. Мне ко мне начальник подходил, хватит уже работать, я говорю, а я не прошу. Мне приписали бестыковый путь, его там в жизни не было тогда еще. Чтобы просто, он говорит, я не могу тебе, и мне наворачивали зарплату, я ее не заслуживал. Но я работал, работал, мне просто нравилось. Просто как для себя. И вот все и чудо, бескорыстие, бескорыстие. Я не требую, я перестаю быть счетоводом, как правильно и как неправильно. И тогда на меня сыпется все, сыпется. И рядом со мной такая какая-то зона возникает, и уголовникам хорошо, они не хотели уходить. И однажды, один раз, полчаса рабочего времени потратил там, ну, где-то договориться, что-то вот так вот. Прихожу, один напился. Тут же. Рыба гниет с головы. Стоит мне. А мог ли я это сделать? Да все это давно сделают, но я не мог это сделать. Работа значит работа. Я взял, использовал. Никто бы это не заметил. Но тут же мое поведение на рабочем, я посмотрел, говорю, все, ты не виноват. Ты не виноват, я виноват. Не я виноват, что я не уследил, а я сам сделал маленькое преступление, просто украл немножечко полчаса времени. Можно сказать, да ты там сколько часов вложил туда. Но за это были чудеса. Ты не виноват. Итак, мы, когда кого-то что-то видим, где-то видим, это наш косячок. Потому что все в этом мире уравновешено. И поэтому он не летит в пропасть. Вот если вы возьмете, смотрите, я вам покажу. Вот допустим, вот такое вот. Ну представьте, что вот это вот линеечка, весы, да? Но центр не вот посередине, а вот тут вот. Плечо маленькое, плечо большое. Здесь можно 5 кило положить, а здесь 5, или здесь 5 кило, вот 5 кило, да, маленькое плечо. Вот здесь вот центр. А вот здесь вот, и весы уравновесятся за счет плеча. Понятно, да? Вот. И вот он этот я, который в мыслях, я много знаю, много знаешь, много спросится. Я в мыслях что-то нарушил, просто плохо подумал про кого-то. Мне встречается человек, который вообще не образованный алкоголик. Ему, чтобы со мной по силе соревноваться, ему надо брать топор и всех рубить. Я просто неодобрительно подумал о ком-то, он заболел. Пифагор однажды плохо подумал о своем ученике и что-то сказал ему, замечание сделал. Тот пошел и повесился. И больше Пифагор, ну, история одна, докладывает. Он никогда не позволял больше говорить, потому что у человека была власть. У Божьих людей, просто когда ты слово труженика и слово лодырь, это разные по весу вещи. Разные по вещи. И если я вот это благочестие заработал, это моя сила. И мое слово посмотрел, подумал, там уже совершается. И поэтому говорит, я ничего такого не делаю и болею. Да потому что у тебя власть такая, что ты плохо что-то подумал, ты, у тебя руки на полкило раз и на 5 километров и искосил там всех. Тебе надо уже думать аккуратно. А тот может матюкаться, плохо думать, а у него силы никакой нет, и его не ограничивает, он не болеет, собака. Понимаете? А я вот такой вот умный, поэтому веди себя соответственно. И вот ты вот видишь, вот это вот тут негодяй. Это моя мама, мой брат, мой кто угодно там. А я вот такой вот, я ж такого, смотрите, не позволяю, это видимое. А вот это плечо невидимое. И вот если я смотрю на него и нахожу у себя, вот как вот я нахожу, что я время украл всего лишь, да? Не продал шпалы, как тот, а время украл. Я думаю, Боже мой, это исчезает, и у него вот это падает. И этот человек, который тебя раздражает, по этому поводу тебя никогда уже раздражать не будет, потому что он зеркало, только увеличительное, потому что в себе что-то ты не видишь, он тебе показывает, вот это вот у тебя это есть. Он будет всем демонстрировать свои прелести, но мне не будет. И поэтому с хорошими людьми, с людьми славными в Боге, людям приятно быть, потому что они приходят к ним, и им нечего отражать. И они становятся хорошим в его поле. Временно, то есть не болеют головой. Приятно. Вот и говорится, там тысячи спасутся вокруг вас. Ну это так, я ответил? Выкрутился, да? Все. Ну тогда надо заканчивать.